«Час Делягина» на радио «Комсомольская правда».
17 часов 5 минут в Москве. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Доктор экономических наук Михаил Делягин в нашей студии. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здравствуйте. Всех поздравляю с прошедшими, с наступающим. Я должен сказать, что самая длинная ночь в году с Дня чекиста на Старый Новый год, с 20 декабря до 15 января, потому что это наивные люди думают, что Старый Новый год нужно праздновать с 13 на 14. На самом деле разница между юлианским и григорианским календарями увеличивается на один день за 60 лет. И после 77-го года, точнее, после 78-го года, нужно уже праздновать не с 13 на 14, а с 14 на 15. Но мы все знаем, что наиболее продвинутые люди в галактике – это мы. Поэтому люди астрономически образованные сначала празднуют Старый Новый год со всей страной с 13 на 14, а потом они празднуют Старый Новый год уже, как положено, продвинутым.
Знатокам астрономии.
Знатокам науки с 14 на 15. И вот только солнечным утром, не хочу говорить похмелье, скажем корректно, 15 января наша страна начинает возвращаться к относительно нормальной жизни. Так что еще продолжается ночь.
Да, еще гудим, еще в угаре. Поэтому, если вдруг что-то вам покажется не совсем обычным в сегодняшнем эфире, господа, вы, пожалуйста, не переживайте.
Нет, ну, я, так сказать, отдыхал, и я должен сказать, что год будет тяжелый, поэтому я отдохнул, как я надеюсь, неплохо. И сегодня при моем любимом занятии в редакции «Комсомольской правды» при чтении анекдотов, которая на последней странице, я вдруг ощутил сильное переутомление, потому что очень сложный текст, как пишут в интернете, много букв не осилил. Но да. Я вернусь.
Не осилили прочитать, зато осилили написать. Вот вы сказали, что вы отдыхали.
Да. У меня вышла книжка.
А ведь книжка вышла, да,
очередная. Вышла книжка «Светочи тьмы». Биографии, так сказать, наиболее значимых российских либералов. От Гайдара и Березовского с Чубайсом до Навального, Собчак и Иноземцева. 27 человек. Почти 800 страниц. Достаточно развернутые подробные тексты и обобщающие статьи. Вот. Но я должен сказать, что она писалась в течение года. Она писалась очень тяжело, потому что я не могу сказать, что я утратил веру в человечество, подробно ознакомившись с биографиями людей, многих из которых я знаю, ко многим из которых я хорошо отношусь. Вот. Но беда в том, что я их хорошо понимаю. И это ужасное чувство, когда вы хорошо понимаете людей, которые уничтожают вокруг себя все. Это тяжело. Ну, в порядке анекдота могу сказать, что девушка, которая мне собирала материалы для этой книжки, она бросила основное занятие – политологию, и она решила переквалифицироваться в зоологи.
Почему?
И прислала мне в результате знакомств с биографиями наших либералов. И очень трогательно меня поблагодарила за то, что я ввел ее в зоологию. Вот такое вот воздействие, я бы сказал, нестандартное.
С вами опасно иметь дело.
Я-то здесь при чем? 27 либералов, а один я. Господи, я просто описал то, что есть.
Я сейчас скажу, вообще обидитесь. С вашими либералами опасно иметь дело. С вашими либералами.
Ну, да, конечно, потому что когда люди искренне служат глобальному бизнесу, искренне считают, что государство должно служить глобальным монополиям, для которых само существование России в сегодняшней экономической ситуации абсолютно неприемлемо. Не потому, что нас кто-то не любит, упаси Боже, это мания величия, так думать. Просто сокращение издержек требует уничтожения крупных государственных образований и неоднородных государственных образований. Россия, в общем-то, номер один в этом списке, ну, может быть, номер два после Китая. Просто об Китае зубки обломаешь, а мы мягкие, пушистые. Люди, которыми нами управляют не только в Китае, но, я думаю, в солнечной Болгарии бы дальше тюрьмы не ушли.
Михаил Геннадьевич, вот давайте сразу, мы сегодня сказали, что у нас будет не совсем обычная программа. Друзья, вот...
Кто сказал?
Я сказал. Сейчас я хотел бы сделать такой реверанс в сторону тех, кто в течение этих 12 дней, этой ночи с 21 декабря на...
С 20 на 15.
Да, с 20 на 15, с 20 на 15. Не только ели, а пили и ели, и пили, но еще и следили за новостями и задавались вопросами.
Много всего происходило.
Господа, если вас интересует что-то конкретное из того, что случилось за эти две с лишним недели, пожалуйста, вы можете звонить в прямой эфир и задавать уточняющие, наводящие вопросы Михаилу Дюлягину.
Да, и даже давать некоторые оценки. Единственное, я хотел бы зафиксировать, что нас слушают не только дети, но еще и женщины. Поэтому, пожалуйста, без матерных выражений в эфире. Я понимаю, что очень сложно обсуждать политику российского правительства и некоторых других правительств, оставаясь целиком в рамках литературного русского языка, но уж вы потренируйтесь.
Итак, 8 800 200 ровно 9702 – это телефон. Еще одно средство связи с нами – это WhatsApp 967 200 ровно 9702. 967
скоро ровно 9702. Скоро дождем до Вайбера.
Что, конечно, вообще очки виртуальной реальности можно будет надеть и оказаться в нашей студии. Вот у нас есть третий микрофон, человек надевает очки виртуальной реальности, и вот он в нашей студии
сидит. Только мы его не видим, потому что мы без этих очков. Но, кстати говоря, лучший тренажер виртуальной реальности создан в России. Люди, которые его создавали, они, так сказать, организовывали процесс, они служили в спецназе долгое время, они думали, что это пригодится для российской армии. Российской армии, естественно, ничего не пригодилось, насколько я понимаю. Поэтому эти тренажеры сейчас в облегченном варианте, совсем облегченном, ставятся в торговых центрах нашей Родины. И даже в Москве они есть. И это значительно более серьезные, более крутые вещи, чем даже лучшие наработки Фейсбука и Гугла. Поэтому вот я не буду называть фирмы, не буду называть конкретные торговые развлекательные комплексы, чтобы не заниматься рекламой в эфире. Но вот в некоторых направлениях по технологиям мы самые крутые в мире. И более того, это недоступно в Америке, но это абсолютно доступно для каждого из нас в России.
А меня, знаете, какая новость перепахала? О том, что на выставке в Соединенных Штатах, не помню, как она называется, но известная выставка, представлен первый в мире беспилотное аэротакси. Дрон беспилотник, который перевозит пассажира. Человек садится, просто открывается карта, он тычет пальцем на точку, на которую его нужно доставить. Дрон сам включается, поднимается, летит и опускается. Китайцы придумали.
Ну, на самом деле, на Шанхайском экспо 2010, по-моему, они демонстрировали беспилотные городские такси.
Вот это что-то в этом роде, Михаил Геннадьевич. Вот. До 3000, говорят, поднимается.
А ну, это классно, но у нас это нереализуемо из-за воздушного кодекса.
Ну, кодекс.
Когда вы должны запрашивать разрешение на все в воздухе.
Увы, к сожалению. Давайте сейчас паузу небольшую сделаем, через несколько минут продолжим.
Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
Понедельник в 6 вечера.
Но если вы все-таки решитесь
это сделать, то вы услышите. Радиорубка. В понедельник. 18.05.
Час Делягина. На радио «Комсомольская правда».
17.17 в Москве, «Комсомольская правда», прямой эфир, доктор экономических наук Михаил Делягин в нашей студии. 8 800 200 ровно 9702, телефон для всех тех, кто хочет свой вопрос нашему эксперту задать. И в WhatsApp тоже 967 200 ровно 9702, тоже номер, он несколько отличается. 967 200 ровно 9702. Михаил Геннадьевич, уже в WhatsApp есть несколько вопросов. Давайте с главного начнем. Несколько человек об этом хотят знать, ну, понятно о чем, да, рубль продолжает падать, рубль уже, доллар уже, сколько там, 76-77, я уже, если честно, ошибку в рубль не считаю за ошибку.
Официальный курс 75-95,
76.
Он вырос на 3 рубля, биржевой курс 75 рублей и 72,5 копейки, он вырос менее чем на рубль.
Ну, потому что во время каникул торги-то продолжались. Официальный курс не менялся, но торги продолжались.
Биржевые продолжались, да, да. Но сегодня, соответственно, эти 3 рубля официального курса скачок наверстали все каникулы.
Да. Вопрос номер раз. Дальше доллар расти будет?
Значит, дальше. Доллар может еще немножечко подрасти, чуть-чуть. Но по теории он должен упасть.
Когда?
Я думаю, что уже на следующей неделе рубль должен начать укрепляться. Если, конечно, ничего не случится такого необычного, катастрофического. Вот. Но после некоторого укрепления, потому что все-таки валюта в страну продолжает поступать, рублей нет ни у населения, ни у юридических лиц, ни у кого нет рублей. Вот, укрепиться, я думаю, будет ниже 70, точно, ниже 70 рублей за доллар. Вот, а потом начнет все-таки слабеть рубль дальше. Я не думаю, что к концу года он был там 85. И не думаю, что он был бы тем более 100 или 120, который нам грезит. Вот. Но в этом году все-таки ждать сильного рубля я бы не стал. Просто потому, что когда государство принципиально отказывается от развития, когда государство стимулирует спекуляции всеми силами, как, отказываясь при этом от регулирования, в частности, от валютного регулирования, от антимонопольного регулирования, от действенного антикоррупционного регулирования. Ну, понимаете, в этой ситуации ждать укрепления рубля серьезного не надо. Единственный способ наполнить бюджет – это ослабление рубля. Другое дело, что это дойдет до нашего замечательного руководства не сразу, именно там к маю, к июню.
Хорошо, а почему, простите за банальный вопрос, почему не включение там, ну, хотя бы не перемежание, вот ослабление рубля с включением печатного станка, просто больше рублей напечатать?
Если, понимаете, сейчас все-таки все выучили урок 92-го года. Урок 93-го никто не выучил, 92-го все-таки выучили. Если мы сейчас тупо включаем печатный станок, то вся масса рублей приходит на валютный рынок, вся приходит на валютный рынок и заваливает рубль окончательно. Черт, это то, что правильное в словах либералов. Другое дело, что любое нормальное, любое ответственное государство в такой ситуации, и даже не в ситуации, а просто при нашем уровне зрелости финансовой системы, оно вводит очень жесткое государственное регулирование. Оно отделяет спекулятивные деньги от всех остальных денег. Если я, например, хочу заниматься бизнесом, есть фермерское хозяйство. Это история из жизни с московского рынка. На Даниловском рынке торгуют люди, фермеры, продают мясо. Они могут в 3 раза увеличить объемы производства за полгода. Реально. У них есть все. Им нужно просто взять кредит для того, чтобы освоить пустошь, которая никому не нужна. Есть все. Даже с властями договорились. Все нормально. Но взять кредит невозможно теоретически. Потому что, во-первых, запретительно дорого. Во-вторых, безумно сложно, потому что Банк России зарегулировал все. Если вы не можете спрогнозировать риски на 10 ходов вперед, вы не имеете права делать ничего. Вы обязаны вводить сумасшедшие резервы. Ну и, в-третьих, это безумно дорогие кредиты. Вот когда государство не хочет отделять спекулятивные деньги от всех остальных, от производительно работающих, оно уничтожает экономику. То, что у нас сейчас происходит.
Михаил Геннадьевич, вопрос, книгу где взять? Ну, наверное, в книжных магазинах, там, в Москве.
В книжных магазинах, ozon.ru, вышло в книжном мире в издательстве kmbook.ru. Пожалуйста. Пожалуйста.
Так,
если хотите узнать, как она выглядит, зайдите ко мне в Facebook, ВКонтакт, в Инстаграм, там что у нас еще есть. Там есть обложка, можно на сайт зайти.
Михаил Геннадьевич, давайте начнем телефонные звонки принимать. Михаил давайте. Дозвонился. Михаил, здравствуйте, что вас волнует?
Здравствуйте, товарищи. Вы хотел задать Михаилу Геннадьевичу вопрос. В июле прошлого года он предрекал такую стоимость доллара в рублевом эквиваленте.
Какую?
Вот. Ну, вот что, я даже помню его фразу, что он бы с удовольствием купил бы доллар за 65 рублей, только ему за эту цену уже никто не продаст.
Ну да.
Вот. Вот сейчас, оглядываясь назад, произошло все так, как он предрекал, как он сам считает? Или,
ну, конечно, нет. 100% прогнозов они бывают крайне редко. И, собственно, первое, что мне объяснил академик Анчишкин, он читал у нас введение в специальности, это отец экономического прогнозирования в нашей стране, сказал, что грамотный научный прогноз отличается от гадания на кофейной гуще тем, что второе иногда сбывается. Вот. Естественно, я думал, что у нас вот в последние дни перед Новым годом спекулянты устроят, извините за выражение, дикий хапарай. Они воспользуются тем, что все уйдут с рынка, и они будут творить с рублем все, что угодно, что он резко подскочит или он резко ослабеет. То есть рубль будет вести себя нелогично против фундаментальных факторов. Это была ошибка. Спекулянты вели себя крайне сдержанно. Я подозреваю, что они заработали за год столько, благодаря политике Центрального банка и правительства Медведева, что они заработали за год столько, что им уже суетиться под Новый год было просто лень. Они уехали отдыхать первые, даже до Дня чекиста. Это, так сказать, то, что я спрогнозировал неправильно. Вот. А второе... Я думал, что укрепление рубля начнется все-таки сразу после Нового года. Я не мог предвидеть цену нефти, которая сейчас ниже 33 рублей за баррель Brent-смесь. Вот, то есть ослабление рубля, вернее, укрепление рубля начнется чуть позже, чем я предполагал. Не 11 января оно начнется, мы это уже видим. Вот. Но, в принципе, все так. Я думал, что все-таки будет 85 рублей за доллар в скачке, в пике, потому что спекулянты разыграются, этого не было. Вот, так что прогноз в целом верный, но детали, естественно, оказались другими.
Так, давайте еще один звоночек примем, телефоны от Максима. Максим, здравствуйте.
Да, добрый день.
Пожалуйста.
Сейчас приводили хороший пример от фермера, да? Я вот фермер, фамилия моя Глазырин, работаю в Свердловской области. У нас на носу посевная, скоро начнется. Интересуют, как вы считаете, цены на удобрения, которые производят у нас в стране и вроде как синтезируют из наших природных ресурсов, могут подорожать, потому что нас все время пугают, что цена удобрений привязана каким-то образом к курсу доллара, к курсу евро.
Я не специалист в отраслевых рынках, к моему глубокому сожалению, в частности, в рынках удобрений. Здесь есть первое. Действительно, у нас основная часть удобрений идет на экспорт. То, что продается в России, если совсем грубо, продается по остаточному принципу, и поэтому, безусловно, зависит от, и от мировых цен, и от курса рубля. Потому что продажа, ну, как бы продавать внутрь страны удобрения, нужно, чтобы эта рентабельность, ну, если была несопоставимой со стоимостью экспорта, то хотя бы вела себя как-то прилично. Но в мире перепроизводство удобрений, особенно калийных, особенно. Соответственно, мировые цены на все сырье снижаются со второго квартала 2011 года, ну, с третьего, если быть точным. Во втором квартале была высшая точка. И удобрения, как, в общем-то, связанные с сырьевыми сферой, сырьевой сферой, тоже должны в целом дешеветь. Поэтому я думаю, что наши производители удобрений, столкнувшись с ограниченностью спроса на экспортных рынках, и с отсутствием денег у российских предпринимателей, на внутреннем рынке сильно задирать цену не должны. Иначе они просто ничего никому не продадут. Так что я думаю, что вот эта вещь, которую, ну, бояться не стоит. Хотя, опять-таки, еще раз повторюсь, я в этом не специалист.
Так, это был вопрос от нашего слушателя. И еще вот несколько вопросов. Теперь уже давайте к WhatsApp обратимся. Так, я здесь уже столько всего. Давайте по порядку начнем.
Мата много?
Нет, вы знаете, нет. Ну, вопросы вам, поэтому что материться-то? Вы никому ничего не обещали. Так, действительно ли будут возвращаться деньги за путевки на отдых по России в 2016 году? И как будет выглядеть этот процесс? Кто за это будет платить? В общем, просят дать оценку вот этой вот инициативе, каким-то образом стимулировать внутренний туризм. Там много всяких,
знаете,
способов.
Стимулировать внутренний туризм – это хорошо, и более того, Россия этим занимается, и россияне этим занимаются, самое главное. Но что наше государство будет возвращать деньги, что-то я не верю.
Продолжим после короткой рекламы и выпуск новостей.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики – по плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.
Час Делягина на радио «Комсомольская правда».
17:32 в Москве, «Комсомольская правда», прямой эфир, доктор экономических наук Михаил Делягин в нашей студии. Меня зовут Антон Челышев. Продолжаем на ваши вопросы отвечать. 8 800 200 ровно 9702, это номер телефона, и номер для сообщений в WhatsApp 967 200 ровно 9702. Так, еще один вопрос от Михаила из Новосибирска. Если нефти на рынке много, спрос на нее упал, игроков на рынке нефти тоже много, и потому, собственно говоря, цена падает уже в 3 с лишним раза, почему квартиры и машины в цене так не падают, ведь их тоже навалом на рынке, и те, кто их продает, тоже конкурируют между собой.
Квартиру можно продавать годами. Большинство людей, которые, ну, значимая часть людей, которые продают квартиры, это не последние их деньги, не единственные их деньги, им не нужны деньги прямо сейчас. Поэтому они могут продавать квартиру долго. А нефть вы не можете хранить долго. Вы ее добыли и должны продать там, через некоторое время. Поэтому совершенно разные рынки по качеству. Плюс все-таки рынок, многие квартиры — это новостройки, это строители, это все-таки высоко монополизированный рынок. И на самом деле мы с вами не знаем, насколько упали цены на квартиры, потому что реальные цены на продажи очень часто очень сильно отличаются от заявляемых цен по разным причинам.
Так, то есть ожидать падение, серьезного падения на рынке недвижимости.
Только нотариусы знают реальную цену квартир.
Ну, риэлторы говорят, что если брать прошлый год, там какие-то в среднем, то процентов может быть там до 15. Но это, конечно, в основном новостройки.
Это новостройки, и нужно еще понимать, что очень большая часть новостроек обычных, не те, которые в очень хороших местах, какие-то уникальные потребительские качества имеют, а обычных новостроек, они продавались с большими скидками по сравнению с теми ценами, которые заявлялись, скажем, в рекламных объявлениях. При этом, если риэлтор связан с фирмой-застройщиком, то даже некоторые аналитические центры склонны завышать уровень цен.
Кстати, раз уж заговорили о строительстве, строителям-то банки кредиты выдают? Эта отрасль тоже вынуждена кредитоваться? Знаете,
я бы не выдавал строителям.
Почему?
Потому что у нас... А что вы сейчас можете строить в стране?
Жилье что? По-прежнему нужно в больших количествах.
Извините, жилье нужно людям, а у нас жилье строится ради денег. Давайте не будем путать. Бум строительства не имеет никакого отношения к решению, который закончился в прошлом году. Этот бум строительства не имеет ни малейшего отношения к решению жилищной проблемы. Ну и почти не имеет. Потому что ипотеку могло брать, ну, менее 20% населения. Так что это все кредиты, это все жилье не для людей. Это жилье для... Извините, для небольшой части общества, для верхних 20%, или это жилье для спекуляций. Это, кстати, еще одна причина – инвестиционное жилье. Банки знают, крупные, которые в конечном счете набрали огромные пакеты инвестиционного жилья, что их никто банкротить не будет, что им будут помогать, их будут холить или леять, как это было в 2008 году. Зачем снижать цены, показывая убытки? Они не заинтересованы в продаже любой цены.
То есть вы серьезного падения на рынке недвижимости не предвидите?
Нет, падение на рынке недвижимости случилось. Оно существенно. И не только в рублях, но и в валюте. Оно будет продолжаться долго. Оно будет плавным. Но думать о том, что жилье станет доступным из-за этого падения, я бы не стал.
Понятно, потому что вместе со стоимостью жилья падает и покупательская способность. Да,
да. Вы знаете, ужасная вещь. У нас в ноябре розничный товарооборот сократился более чем на 11%. Декабрь здесь не показатель, потому что у нас в декабре прошлого года был абсолютно лихорадочный, безумный всплеск из-за всех этих Нибелунгских игрищ с валютой, а из-за чудовищной девальвации была потребительская паника, по сути дела. Но в ноябре розничный товарооборот упал на 11% по официальной статистике. То есть текущее потребление, даже по официальной статистике, упало на 11%. Если брать не официальную инфляцию, а реальную, с которой сталкивается большинство людей, то я думаю, что там будет уже 20%. А если брать, учесть, что все-таки у нас в монополизированном, в монополизированной экономике верхняя часть общества незначительная, свои доходы не снижает никогда практически, а может только их наращивать, и, соответственно, расходы тоже, то я сильно опасаюсь, что основная часть общества, процентов 90 россиян, в совокупности потеряла более четверти своих доходов. Правда, как мне говорили, в московских Икеа под Новый год все равно были пробки. Люди думали, ну вот, все, кризис, всем плохо, сейчас мы приедем, подъедем и затаримся, извините за мой французский. Подъезжали, глядели на это, на этот ужас, разворачивались и уезжали.
Это пресловутый отложенный на праздники спрос.
Да.
А давайте еще один звоночек примем, кто у нас там дали на очереди. Михаил, здравствуйте.
Что там везет на Михаилов?
Я из Хабаровска.
О, вам уже получается доброй глубокой ночи.
Да, у нас уже ночь.
Пожалуйста, а приемничек только отключите, и мы вас слушаем внимательно.
Да, вы знаете, я вот такую наблюдаю ситуацию. У меня складывается такое впечатление, что низы уже не могут жить по-старому, а верхи не хотят править по-новому. Может ли современная правящая элита вывести Россию на прогрессивный путь развития и повысить благосостояние народа?
Понятно. Вы знаете, государство, в принципе, отличается от остальных общественных структур тем, что если оно что-то хочет, оно это обязательно делает. Проблема в том, чтобы захотеть. Наша правящая тусовка, не стал бы называть ее элитой, она в нынешнем виде сформировалась в процессе разграбления страны в 90-е годы. Причем разграбление по принципу «на рубль ворую, на 100 рублей разрушаю». И вот эта правящая тусовка, она созидательные задачи, в принципе, осознать не в состоянии. А с другой стороны, в социально-экономической политике все решают люди из 90-х годов. Такие свежие, дымящиеся следы Гайдара. Парные следы Гайдара, я бы сказал. Тюлюкаев, который у него был помощником, Набиуллина, которая аспирантка Ясина, Дворкович и все-все-все остальные. И государственных чиновников, и вообще кадры готовят для нашей власти кто? МАУ, руководитель Российской академии народного хозяйства и госслужбы, помощник Гайдара по политике, и Кузьминов, который верный был в свое время паладин Ясин. Так что здесь проблема в том, что они такую задачу, как развитие страны, рост благосостояния народа, все вообразить не могут в принципе. Ну, маленькая иллюстрация этому. А сейчас в федеральном бюджете без движения валяется более 10 триллионов рублей. Постоянно на 1 ноября. Эти деньги не расходуются на развитие страны, не инвестируются в развитие страны. Эти деньги не инвестируются в спасение жизни детей. Эти деньги не направляются на поддержку пенсионеров. Эти деньги направляются на поддержку финансовых систем США, Великобритании и еврозоны, то есть тех самых стран, которые ведут против нас экономическую войну на уничтожение. И совершенно этого не скрывают. Вот реальные приоритеты нашей правящей тусовки. С Крымом ее сломали. Да, сейчас она берет реванш за Крым. Это не Обама берет реванш. Это берут реванш за Крым наши либералы, которые полностью контролируют социально-экономическую политику.
Так, есть у нас еще буквально полторы минуты, можем принять звоночек, успеть. 8 800 200 ровно 9702. И WhatsApp присылайте свои вопросы, мы их обязательно, Михаил Геннадьевич, я их обязательно прочитаю на номер 967 200 ровно 9702. Вопросы отправляйте. Михаил Геннадьевич, вы не поверите. Михаил. Здравствуйте, Михаил.
Да, добрый день, Михаил.
Это флешмоб, что ли? Да. А откуда вы?
Я из Подмосковья, город Электросталь.
Значит, пожалуйста.
Хочу ответить на вопрос одного из предыдущих звонящих по поводу удобрения. Просто сам работаю
да,
на предприятии.
Да, скажите, это мне тоже интересно.
Эти удобрения выпускающие. Ситуация для фермеров, на самом деле, весьма плохая, потому что выпускаются они, вы не поверите, из китайского сырья. из китайской химии, потому как у нас такое уже давным-давно не синтезируют, вынуждены закупать. Ну, что-то в Китае, что-то в Европе, но по большей части в Китае.
Ну, естественно. Это, как, это как, какие удобрения, простите? Нитрофоска?
Ну, в том числе, там разные пестициды, понятно, гербициды, средства защиты и прочее. Вот. Из-за возросшего курса доллара, вот... Многие фермеры и сельхозпроизводители развалились. И вот самый яркий пример – это вот компания такая «Иволга», которая на сегодняшний день нашей компании задолжала ни много ни мало 2 миллиарда рублей. Вот. И молодцы, виной ребята. Тому, собственно, даже не сколько как таковой кризис, сколько вот возросший курс доллара.
А цены расти будут на удобрения для фермеров?
При таком курсе – да.
Понятно.
Потому что и сырье импортное.
Понятно. Понятно, значит, будут. А вопрос?
А вообще, какой вот вы видите на сегодняшний день потолок доллара?
Я не вижу потолка доллара.
А, то есть как такового?
Я потолка доллара вообще не вижу, потому что он определяется финансовыми спекуляциями и полным самоустранением Банка России с рынка. На этот год... Даже я думаю, что он даже в пиковых размерах не будет выше 90 рублей за доллар. Вот. Но это только на этот год.
Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе. Я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22:05 на радио «Комсомольская правда».
Час Делягина на радио «Комсомольская правда».
17:47 в Москве, «Комсомольская правда», прямой эфир. Доктор экономических наук Михаил Делягин в нашей студии продолжает отвечать на ваши, в первую очередь, вопросы, дорогие друзья. Михаил Геннадьевич, вас лично вот в течение двух этих недель что зацепило, что взволновало, может быть?
Вы знаете, я отдыхал, я проверил, о чем мне пишут люди. Я обычно не очень внимательно читаю комментарии. И я в социальных сетях посмотрел, чем люди недовольны в моих высказываниях.
И чем же?
Люди недовольны тем, что я очень много говорю о плохом. Понятно, что есть официальная пропаганда, можно ее включить, но я решил откликнуться на это дело и постараться говорить о будущем, которое уже наступило. Мы не представляем себе уровень современных передовых технологий, они кажутся волшебством. Поэтому я буду рассказывать, по крайней мере, пока будет такая возможность, периодически о тех технологиях, которые реализуются сейчас, являются обыденными, массовыми, надежными, и о которых мы не знаем ничего. О будущем, которое наступило, наступило давно, и мы его не знаем. Ну вот я столкнулся, когда я писал эту книжку, я от отчаяния и от чувств, которые испытывал, сталкиваясь с особенностями биографии наших либералов, я, в общем, немножко попортил себе сердце. И вот оказалось, что есть такая технология, которая очень сильно улучшает состояние сердца и даже в тяжелых случаях продлевает жизнь на несколько лет, называется контрпульсация. Была изобретена в Советском Союзе в 60-е годы в рамках подготовки к длительным полетам космонавтов. Ну, оказалось, что в невесомости атрофируются мышцы, в том числе и самая главная мышца организма. Это не то, о чем подумали некоторые наши радиослушатели. Это вообще не мышца. Я имею в виду сердце. Потребовались разработки специальных тренажеров, которые позволяли бы космонавтам поддерживать организм в тонусе даже в условиях невесомости. Ну, когда идет трансляция с космической станции, мы иногда их видим. Но более привлекательной была идея создания аппарата физиотерапии, чтобы люди не занимались тренировками, тратили на них время, а полежал 10 минут, получил нагрузку, как при нескольких часах физкультуры, и пошел работать дальше, чтобы экономить время в космосе, которое очень дорого. И к этим аппаратам относится аппарат контрпульсации, который резко активизирует работу сердца и серьезно укрепляет кровеносную систему. Принцип очень простой. Ноги пояс закутывают в специальные манжеты, и в ритме работы сердца в них закачивается и также быстро откачивается воздух. В результате кровь с очень большой силой выталкивается в верхнюю часть тела в тот момент, когда сердце расслаблено и находится в стадии заполнения крови перед тем, как вновь ее вытолкнуть. И в результате сердце насыщается кровью. И надо сказать, что основная проблема в том, что огромная часть, основная часть кровеносных сосудов у человека — это тончайшие капилляры, которые даже не видны. Ну, именно благодаря им мышцы имеют красный цвет. Общая длина кровеносных сосудов обычного человека 80 тысяч километров, 2 экватора Земли. И то, что врачи видят, то, что они могут достать хоть как-то, это 3% этой протяженности. Мелкие сосуды на протяжении жизни забиваются, заминаются. С ним происходит все, что угодно, не перестают работать. И сердце, которое рассчитано на прокачку крови по всем сосудам, оно начинает испытывать перегрузки. Потому что тот же объем сердца пропихивают по значительно резко сузившейся объему систем. Перегрузки незаметны для человека часто, но сердце перенапрягается и изнашивается.
И давление растет.
На самом деле, да. На самом деле сердце обычного человека рассчитано на 250 лет непрерывного функционирования. Четверть тысячелетия. Но это для идеальных условий. Контрпульсация усиленно прогоняет кровь по сосудам тела, она их расправляет, она их расширяет, она восстанавливает их проходимость и тем самым нормализует работу сердца. Самое же главное, что она нормализует работу тех сосудов, которые обеспечивают кровоснабжение самого сердца и резко улучшает снабжение его кислородом, как, впрочем, и всех остальных мышц. Эффективность контрапульсации такова, что обычно улучшение наступает с первой же процедуры. Но в 60-е годы в рамках космической программы метод не нашел применения, потому что аппарат весил чуть меньше полутонны, для космических кораблей это слишком много, о нем забыли. К 90-м годам технология вместе с нашими, так сказать, инженерами просочилась в Штаты. И там была оценена. Американское государство уделяет огромное внимание здравоохранению, мы все это знаем, но безумная дороговизна операции, безумно дороговизна медицины способствовала поискам эффективной профилактики заболеваний, в том числе сердца. В результате сейчас контрпульсация включена в государственную программу медицинского страхования пожилых людей, Medicare, и осуществляется в массовом порядке. Это стандартная услуга в Штатах, такая же, как, я не знаю, как флюорография. Китайские специалисты с ней ознакомились в Штатах, оценили ее эффективность и перетащили к себе в Китай. Надо сказать, что из-за очень плохой экологии, постоянных стрессов от скученности и жесткой конкуренции, китайцы, в общем-то, народ не очень здоровый, совсем. При этом бедность, наряду с пониманием медицины, правильным пониманием, как инструмент укрепления здоровья нации, а не выкачивания из нее денег, вынуждает китайское государство концентрироваться на самой эффективной части медицины, на профилактике, а не на лечении далеко зашедших операций. Китай большой. В нем сразу развернули 8 заводов, которые непрерывно производят оборудование для контрпульсации. 8 серьезных заводов, которые штампуют уже много-много лет только оборудование для этой самой контрпульсации. В первую очередь, ими оснастили военные госпитали. С одной стороны, военные все-таки элиты общества. С другой стороны, наряду с военными пенсионерами, там обслуживается и местное население. Эта аппаратура там работает все время. При этом китайские врачи обнаружили, что эта процедура оказывает общее оздоравливающее воздействие. Не просто улучшает работу сердца, но и очень широкий спектр заболевания снижает заболеваемость, вплоть до диабета. А у нас на родине этой технологии контрпульсация применяется очень немного. Как правило, либо на сугубо коммерческой основе, за денежку. Если вы забьете в Яндекс контрпульсация, вы и цены увидите, и клиники эти увидите. Либо в порядке личного энтузиазма тех или иных главных врачей. Значит, пионером и энтузиастом распространения контрпульсация является академик Медицинской академии наук Юрий Иосифович Бузиашвили. Это заместитель по науке легендарного Бакерия, который директор научного центра имени Бакулева, который на Рублевке у нас стоит. Метод сначала применялся в отношении больных практически безнадежных, которым, ну, уже нельзя помочь. Но потом его стали применять шире, выяснилась его эффективность, и он нашелся достаточно широкое применение. Но в остальном здравоохранении он, за редчайшими исключениями, стену бюрократии проломить не может. Вот томограф у нас, начальство узнало про томограф, поставили. Сейчас у нас везде стоят хорошие томографы. Некоторые даже работают, потому что к ним приложены специалисты, запчасти, расходный материал. А вот про контрпульсацию начальство не узнало. Поэтому она практически не применяется. Еще одна проблема заключается в том, что она повышает очень сильно, как бы, качество жизни. Человек становится более здоровым. Соответственно, лечить его не надо. Соответственно, высасывать из него деньги платной медицине уже не получается. Я там условно на 10 рублей провел эту процедуру, я, клиника, я 200 рублей потерял на прочих процедур.
Но если клиника бизнес, да, если клиника частная, то да. Знаете, а если это государство?
К сожалению, наше государство в значительном случае работает точно так же, потому что клиникам выделяют деньги на проведение высокотехнологичных операций. С одной стороны, многим людям не хватает лимитов. С другой стороны, врачи вынуждаются навязывать пациентам сложные операции, вплоть до операций, которые, в общем-то, не всегда нужны. Профилактика, она дешевая. Поэтому, если государство рассматривает здравоохранение как инструмент спасения здоровья, спасения людей, то тогда оно должно заниматься профилактикой. Но если государство рассматривает здравоохранение как инструмент грабежа людей, то тогда ему профилактика контрпродуктивна, и мы это сейчас видим. К сожалению, не профессиональные врачи сейчас определяют политику в медицине, а профессиональный бюрократ. Применение и сохранение современных методов тормозится. Я очень много могу говорить о медицинских сверхсовременных технологиях, но они не проверены. Контрпульсация – это середина 60-х годов. Она проверена и изучена вдоль и поперек. Нельзя ее делать при тромбофлебите. Еще там, при 5 или 4 случаях. Но в данном случае блокирование этой контрпульсации обходится нашей стране и нашему народу в десятки миллиардов рублей раз. И уж извините, в десятки тысяч человеческих жизней в год. Потому что в среднем она продляет жизнь на 3-4 года. Это статистика, она уже накоплена. И это при том, что эта технология изобретена в нашей стране.
Михаил Геннадьевич, ну это печально очень. Давайте перестанем.
Это не печально.
Дразнить наших,
Это не печально. С одной стороны, это ужасно.
Сердечников.
Но с другой стороны, когда вы начнете сами думать о своем здоровье, у вас есть возможность. И, может быть, даже в вашем городе, даже если это не Москва, хорошо, черт с ними, за деньги, вы можете ее пройти. Вы можете выиграть себе несколько лет жизни. Я говорю это на своем опыте. Я месяц назад, ну, скажем так, ходил с некоторым трудом. На ровном месте. Я просто внимательно изучил биографию Чубайса, внимательно изучил биографию Березовского, внимательно изучил биографию Навального, Собчака, Наземцева, Мау, многих других людей. Я некоторых из них даже хорошо знаю, даже хорошо к ним отношусь. Но это на меня оказало очень серьезное воздействие. Сейчас я машу лапками, бегаю, все остальное.
Давайте, так сказать, на этой ноте паузу поставим. Да, и пожелаем всем нашим слушателям тоже бегать, несмотря ни на что, и лапками махать, и даже кое-что в эти лапки, собственно говоря,
и
загребать.
Сами следим за своим здоровьем.
Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.